Третья глава книги Бытия, это первая книга Библии, начинается словом «змей». Я читаю. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Обратите внимание на то, что в этом стихе два предложения, и в обоих мы встречаемся со словом «змей». В первом предложении сказано, что змей был сотворен Господом Богом, и что, как полевой зверь, он отличался от других зверей своей утонченностью и хитроумным приспособлением. Не все звери в этом отношении одинаковы. Каждый из них обладает особыми качествами и характеристиками. Например, собака отличается верностью и преданностью, заяц – трусливостью и так далее. Второе предложение нашего текста начинается словами «и сказал змей». Разумеется, что разговор идет о том же змее. Разница, однако, в том, что здесь змей говорит. Хотя змей отличался хитростью, но не способностью говорить. Как же объяснить, что этот же змей вдруг начинает говорить? Есть одно только объяснение, что в этом звере воплотился кто-то, который был способный говорить. Был же это никто иной, как сам дьявол. Некоторые хотят объяснить это событие в Эдемском саду как аллегории или басни, ведь в баснях звери говорят, утверждают они. Но это ведь сплошной абсурд. Здесь мы имеем дело с самым роковым моментом истории человека, его грехопадением. Значит, змей имел такое качество, что могло способствовать дьяволу через него достигнуть свою цель, а именно коварством и хитростью обольстить человека к восстанию против его Создателя. Начиная уже с первых страниц Библии, мы узнаем о существовании этой ехидной личности, а в третьей главе мы уже видим его воочию, как заклятого и лютого врага Бога и, следовательно, человека. Вот почему эта третья глава книги Бытия имеет такое огромное значение. Например, на первых страницах книги Бытия мы имеем намеки на присутствие зла и, следовательно, существование дьявола, автора греха. Во втором стихе первой главы сказано «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Между первым и вторым стихом произошло что-то потрясающее, так как в первом стихе сказано «Вначале сотворил Бог небо и землю». Так что первоначально земля не была безвидной и пустой. Первый стих указывает на совершенство, гармонию и абсолютный порядок, о чем подтверждает, например, пророк Исаи. Поэтому мы должны заключить, что между первым и вторым стихами произошла какая-то огромная катастрофа, то есть какой-то катаклизм привел землю в такое хаотическое состояние, и, по всей вероятности, эта катастрофа была вызвана падением ангела Люцифера, то есть дьявола. До своего падения, согласно Писанию, сатана был назван Деницею, сыном Зари, помазанный Херувим осеняющий, печатью совершенства, полнотой мудрости и венец красоты. Так сказано о дьяволе до того, как, возгордившись, он пал. И вот когда он вместе с третью частью ангелов был брошен ниц, последовала великая катастрофа на земле, и она стала безвидна и пуста. Что способствовало его падению? Слушайте, «буду подобен Всевышнему» — это говорит тварь Создателю. Он хочет свергнуть с престола восседающего на нем Бога и сам стать Богом. Имея это в виду, нам лучше будет понятно его метод в искушении Евы. Воплощаясь в змея, он начинает с вопроса. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог?» Ясно, что когда змей подошел к Еве, она ничуть не возмутилась его присутствием и не прореагировала с отвращением, как бы мы это сделали сегодня, если бы вдруг к нам подполз змей. По всей вероятности, до того, как змей был проклят Богом, он был самым красивым созданием среди всего животного мира, и притом не полз, как мы видим его сегодня. Его поразительная мудрость, возможно, соответствовала его внешней красоте. Слово «змей» в подлиннике означает «сияющий». Поэтому можно заключить, что до проклятия его богом змей был очень красивым существом. А теперь кто-то из поэтов древности назвал змея «бегущим ручьем ужаса». Но змей стал этим противным, скользким, присмыкающимся только после того, как Господь Бог проклял его. Да, до этого он был красивым, сияющим существом. Дьявол, названный в Библии древним змеем, не утратил способности изменять свой облик. И, как пишет апостол Павел, что сам сатана принимает вид ангела света, если для него появляется в этом надобность. Вряд ли Ева стала бы разговаривать со змеем, если бы она знала, что под этой очаровательной внешностью скрывается злейший враг Бога и человека. Не думайте, что сегодня дьявол изменил свои тактики. Он всегда скрывает свой подлинный облик. Но тогда как же узнать его? Он не придет к вам, как его обыкновенно рисуют, как черного козла с рогами и копытами. Когда мы впервые с ним встречаемся здесь, в третьей главе книги «Бытие», и слышим его, то по словам его мы узнаем, кто он. Во-первых, не без значения то, что первое, о чем он говорит, оно в виде вопроса. «Подлинно ли сказал Бог?» Этим вопросом он внушает сомнение о том, что Бог сказал Адаме и Еве. Цель его ясна – подорвать доверие к Богу у Адама и Евы. Какую ошибку допустила Ева, что вступила в разговор со змеем? Вместо того, чтобы дать ему отпор одним окончательным ответом «Так сказал Господь», и на этом конец разговора. Она же поддержала разговор, желая услышать, что больше скажет ей змей. А это и привело ее к падению. Давайте перенесемся 4000 лет спустя, не в Едемский сад, а в пустыню. Искушая Бога человека, Иисуса Христа, дьявол прибегает к тем же уловкам, которым он пользовался в Едемском саду. У дьявола один и тот же метод. Он говорит Иисусу: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Как же ответил ему Христос? Коротко, ясно и четко Христос ссылается на Священное Писание и говорит: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». В этом ответе все сказано, никаких объяснений и переговоров не нужно. Так написано, и все. Так на все три искушения в пустыне Господь отвечает искусителю: «Написано, написано, написано». И каждый раз он цитирует из Священного Писания то, что сказал Господь Бог. На такой ответ у дьявола нет возражения. Дьявол не спит, он идет, как рыкающий лев. Таковым он всегда является за своими разными маскировками, чтобы погубить человека. Как же одержать победу над ним? Если человек не является дитем Божьим, то он беззащитен и потому является легкой жертвой этого беспощадного врага душ человеческих. Поэтому, если ты, уважаемый радиослушатель, не являешься дитем Божьим, то ты уже являешься жертвой дьявола. Библия говорит, что ты под его властью и поступаешь по его воле. Но тебе, дорогой друг, предлагается возможность присоединиться к семье Божьей. И что же от тебя требуется, чтобы стать таковым? Во-первых, отрекись от своих грехов и твоей греховной жизни. Это покаяние. И прими предлагаемое тебе спасение верой в Господа Иисуса Христа, и ты будешь под защитой искупительной крови Иисуса Христа. О таковых сказано так: «И они победили его», то есть дьявола, клеветника, «кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Под защитой крови Иисуса Христа здесь дьявол не имеет доступа к тебе. Словом свидетельства твоего это говорит о том, что уверенность твоего спасения зависит от того, что говорит Библия о твоем спасении. Вот вам одно из самых чудных таких обетований тому, кто верой примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Слушайте, «Истинно, истинно говорю вам», — это говорит Христос, «слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Веруй, и спасен будешь». И когда враг твоей души к тебе подойдет и скажет, «Ты не спасен, это только твоя фантазия», и он тебе подскажет массу разной лжи, тогда ты просто ответь, «Так написано», и процитируй соответствующее место и Слово Божие, что ты являешься Детем Божьим. Если ты этого никогда еще не сделал, то есть не отдал свое сердце Господу, не поверил в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то скажи сейчас там в простой молитве Богу, «Господи, я грешник, сними с меня грех Твоей драгоценной кровью и спаси меня, и ты будешь спасен. Тогда ты можешь смело на основании Слова Божьего сказать, «Я спасен, я дитя Божие, и никто не может отнять от меня мое спасение».